Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие наши подписчики, дорогие наши зрители! Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина перед вами. И вы видите, что я не одна. Сегодня у нас в гостях один из моих любимых гостей, как я написала совершенно искренне, мой дорогой человек, историк, общественный деятель, просветитель, политик Андрей Борисович Зубов. Андрей Борисович, приветствую вас. Здрасте.
Здравствуйте, Ксения Андреевна. Приветствую вас и всех наших зрителей и слушателей.
Хочу обратить внимание и ваше, и наших зрителей на мой сегодняшний наряд. Это не просто так. Красивая кофточка. Это вышиванка. Эту вышиванку мне в 2014 году подарил мой друг, журналист, который давно работает в Киеве, Сакен Аймурзаев, наверняка вы его знаете. Он мне привез ее из Киева. Сегодня в Украине день вышиванки. И это не просто день красивой кофточки. Правда же? В этом есть некий важнейший глубинный смысл такого вот самоутверждения нации, самоутверждения права быть собой. И поэтому сегодня тоже в знак солидарности с украинцами я эту вышиванку надела. Друзья, мы в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность задавать вопросы нашему гостю Андрею Борисовичу Зубову. У нас сегодня масса тем для общения, для разговора, для беседы. Но давайте начнем с актуальных новостей. Андрей Борисович, не могу вас не спросить. Я, честно говоря, в глубоком потрясении от масштаба делегации, которая отправилась в Китай, в Пекин. Все уехали. Кто остался в лавке, непонятно. Что это такое? Я впервые такое наблюдаю. Почему? Это что, смотрины какие-то? Что такое? Это такое условие было товарищи Си, чтобы приехали все, чтобы все перед ним показались. В чем смысл этого потрясающего совершенно визита в своей масштабности?
Ксения Андреевна, я не могу как бы гадать, почему, собственно говоря, в данный момент все поехали, действительно поехали многие, да, и новый министр обороны Белоусов, и старый министр обороны, ныне председатель, да, этого самого президентского совета Шойгу. Ну, кажется, не поехал, например, Патрушев, который был до него председателем совета, а сейчас занимается кораблестроением. Видимо, в тайне от всех в КГБ он этим занимался многие годы. Вот, как бы там ни было, поехала большая действительно представительная делегация. И я думаю, что это совершенно не случайно. Путин загнал Россию в угол. Вот он все, у него была такая метафора, вот крыса, загнанная в угол. Что она кусается и прыгает. Он как-то раз даже с такой крысой в реальности столкнулся где-то, как он рассказывал в своей молодости. Но вот он всю Россию загнал в угол. И у России не оказалось необходимых крупных партнеров и политических, в первую очередь экономических, в этой ситуации страшной войны с Украиной. Все отвернулись от России, а те, кто не отвернулись, ну, мало какую ценность имеют, или совсем никакую, или небольшую, как Иран. Только огромная вторая экономика в мире, китайская экономика, она действительно что-то компенсирует. И чтобы в России не наступила просто бедственность от отсутствия и денег, и продуктов, и, главное, военных необходимых технологий, которые Китай в нарушение всех постановлений продолжает снабжать Россию. Вот ради этого и пойдет. Да, ну и чтобы сохранился рынок и расширился по возможности рынок советского, хорошая оговорка, российского сырья в Китай. Потому что «Газпром» терпит огромные убытки. Европейский рынок и американский рынок Путин уничтожил. Турецкий рынок тоже уничтожает, значит, остался Китай. И вот в этой ситуации, конечно, надо приезжать, как говорится, просить и кланяться. Представляя себе, я лично не знаю Путина, но представляя себе его психику, я думаю, что это ему крайне трудно.
просить, да? Точно. И как бы быть в позиции просящего, да?
Только это. И это тоже трудно. Но, понимаете, Путин же, ну, мой ровесник. Мы вместе проживали и Даманский, и разрыв отношений с Китаем, и территориальные споры, вот этот страх всего русского общества, и простых людей, и образованных людей в 60-е и 70-е годы перед китайской опасностью. Считали, что китайцы просто, ну, массой своей задавят, да, у них есть и ядерное оружие, и все. И Путин, безусловно, намного больше, чем я, сформирован вот этими фобиями. КГБ было полно этих фобий. И они никуда не делись, они сохранились, как человек, любящий историю, как бы там ни было, он знает отлично о том, сколь, ну, неубедительно владение Россией Дальним Востоком, что все эти договоры, которые подписал авантюрист Муравьев, Игнатьев, простите, авантюрист Игнатьев, сначала Муравьев, потом Игнатьев, особенно при Александре II, они, в общем, ну, конечно, полуобман, даже, может быть, совсем обман тогдашнего императорского китайского правительства. И поэтому попадать в все большую и большую зависимость Китая с риском потерять и свободу действий, и территории у него возникает. Он боится НАТО, он боится поражения в Украине, а реальная это опасность поражения. И опасная, реальная опасность расчленения России идет с Востока. И он же не дурак, в этом смысле он плохо, неплохо понимает ситуацию. Так что он едет, я уверен, с очень тяжелым сердцем. И Китай это прекрасно понимает. Китай прекрасно понимает, Си Цзиньпин прекрасно понимает, что Путин не искренний друг. И еще далеко не раб Китая, что это человек, попавший по своей глупости, развязав войну в Украине, в тяжелейшее положение, и поэтому он пытается опереться на Китай, но он ему по большому счету ничего не даст, или попытается не дать, и попытается Китай остановить, если Китай там, это маловероятно, проявит некоторую агрессивность. У России для этого есть средства. Поэтому с обоих сторон-то это встреча не двух друзей старых за чашкой китайского чая, это встреча, если использовать китайские метафоры, двух тигров. Один из них ослаблен очень сильно, но тоже у него зубы еще есть и когти. И вот они так ходят друг около друга, и каждый думает, как другого обмануть и как за счет другого решить свои проблемы. Они есть и у Китая, и очень большие. Так что этот, и почему Путин взял такую делегацию? Uh-huh. А я думаю, что на самом деле по той же причине, по какой он собрал чуть ли не весь президентский совет и правительство, когда объявлял войну Украине. Когда, помните, он говорил, uh-huh. что мы начинаем спецоперацию. Он хоть хочет всех повязать. Он хочет, чтобы никто не отвертелся, никто не сказал, что я был против, я там не был, Путин сам вот все сделал. Он хочет, чтобы все были ответственны за эти неприятные новые уступки, которые ведут к еще большему порабощению России и Китая. И вот поэтому-то все и едут.
Слушайте, ну я еще подумала, не знаю, правильно ли у меня ощущение, что в этой масштабности этой делегации есть тоже какое-то унижение, что мы все на поклон, как кто-то пошутил, к орде на поклон пошли все. То есть вот я вам всех привез, товарищ Си, чтобы вы все были вот на коленях перед вами. Помогите, пожалуйста. Нет, есть в этом такой момент?
Ксения Андреевна, это, ну, такое, да, народное, популярное, да, там, князь и ордынский хан. Но ситуация другая. Россия – это не слабое какое-нибудь московское или там Тверское княжество, это только сильная страна с ядерным мощнейшим оружием, намного более мощным, чем китайское. Вот, и Китай боится реально России. Но России бесконечно нужен Китай. Я говорю, что это не поклон князя хану, а это вот
равноценная, да?
Более или менее равноценная, более или менее равноценной. Россия сейчас из-за Путина в слабейшей позиции, но не в позиции, безусловно, вассального хана. Это журналистика. Нет, этого нет. И выхода, как всегда, два. Один выход – это все больше и больше попадать под власть, гегемонию Китая, что, безусловно, против шерсти всей кагэбистской элиты, да и вообще большинства русского общества, особых там любителей Китая не просматривается. Вот. А с другой стороны, прекращать эту идиотскую войну, уходить из Украины и, естественно, восстанавливать отношения с Западом и, соответственно, уменьшать отношения с Китаем до нормальных, взаимовыгодных, но не мучительно необходимых отношений. Вот второй путь очень возможен, но для этого, видимо, Путин уже не способен на такой разворот. Он слишком для него вот война, все, он маньяк в этом смысле. Угу. Он решил захватить Украину за 3 недели, он не может ее захватить на 3-й год, но он не может отступить. Вот не может отступить, не может выпустить эту жертву из своих зубов. И из-за этого губит всю Россию. А на глазах у всех, вообще всех. Вот, понимаете? Я думаю, что картина примерно вот такая.
Еще один вопрос по поводу Китая. Есть еще одна версия, что якобы Китай может выступить инициатором и посредником в переговорах между Россией и Украиной во имя, что называется, вот какого-то мирного соглашения. Насколько вам кажется реалистична эта тема?
Ну, во-первых, обратите внимание, что Китай, в общем-то, всегда ни разу не осудил российской войны. Это mm-hmm. очень важно. Во-вторых, Китаю зачем ему мир? Ему намного выгоднее, чтобы Россия была в такой позиции и все больше и больше погружалась в трясину зависимости от Китая. Чтобы он мог диктовать и цены на газ, и тарифы на ввозимые станки, и ширпотребы, машины и все прочее, и в принципе заставлять, понуждать Россию в международных организациях действовать в соответствии с волей Китая. Если Россия освободится от этой войны, она освободится и от этого, от этой зависимости от Китая, по крайней мере, останется остаточная зависимость из-за уже того, что Путин сделал, но новой не прибавится. А поэтому Китаю выгодна эта война на самом деле. Он в ней не участвует, он на нее своих денег не тратит. Деньги тратит Путин. Путин закупает у него, то есть Россия, естественно, закупает у него огромное количество военного оборудования или оборудования с двойным назначением. Запад возмущен этим. Предупреждает постоянно, что санкции будут расти, но, в общем, с Китаем тоже отношения особо портить никто не хочет. Все-таки это мощная экономика и мощная политика. И, с другой стороны, он может, выламывая руки Путину и его окружению, все более и более дешево покупать русский газ, русскую нефть, потом ее перепродавать и тем самым наживаться. Поэтому ему выгодна война, ему не выгоден мир, ему не выгодна ядерная война, ему не выгодно разрастание этой войны, ему не выгодно превращение этой войны в неконтролируемую, о чем прямо было сказано на этих переговорах, между прочим. Вот. И в этом смысле он очень сдерживает Путина, и Путин вынужден его слушаться. Это хорошее, это в этом надежда. Но сама по себе война, в которой две стороны изматывают друг друга, и Украина ведь тоже не испортила отношения с Китаем, она тоже зависит от Китая. Поэтому великолепная позиция. Китай, ну, конечно, не сосет двух маток, но доит две коровы. Вот так вот я бы сказал.
Андрей Борисович, конечно, не могу вас не спросить в качестве такого вот перехода к следующей теме, не могу не спросить вас про ваше отношение к этим вот перестановкам. По этому поводу много было шуток, я имею в виду перестановки внутри правительства. Мы сейчас, кстати, видели в этой китайской российской делегации, что товарищ Шойгу сидит по правую руку от президента в гражданской одежде. Другой человек в костюме, в галстуке, белой рубашке, очень преисполнен значимости собственной. То есть, как бы, мне кажется даже, что по моему ощущению, что он когда чувствует себя лучше, Шойгу, чем в генеральской форме. Но, тем не менее, это что-то значит? Как вы для себя это определяете? Или это вообще ничего не значит? Все эти перестановки.
Это безусловно значит. Но, во-первых, что касается Шойгу, то это вообще довольно интересный момент, потому что Китай до сих пор, так же, как он не примирился с присоединением Дальнего Востока, он не примирился с присоединением Тану-Тувы, которое произошло, как известно, во время мировой войны, значит, при Сталине. Ну, до этого она была с 15-го года в царской России еще протекторатом, но как часть территории России или Советского Союза, она, именно Российская Федерация, это, значит, это, по-моему, если не изменяет память, это 43-й год. 1943 год. Вот, поэтому в какой-то степени Си Цзиньпин осматривает Шойгу как своего подданного, как бы кдыханского там какого-то вассала. И это совсем интересно, понимаете? Вот, но на самом деле я беседовал с некоторыми очень знающими людьми, которые думают иначе, чем я. Вот тут кто-то в комментариях на ваш пост сказал, что Зубов равен Соловью. Вот Соловей бы сказал, что я беседовал с некоторыми знающими людьми, которые мне сказали то-то, то-то. А я вот беседовал, и я не согласился с ними. Они считают, что это мало что значит, что это, в общем, ну, обычная фраза, что Белоусов экономист, и поэтому он должен лучше переводить экономику на военные рельсы, значит, Шойгу в этом ничего не смыслит. Но я думаю, что если так проследить вот всю массу этих фактов, то, по крайней мере, возможно сделать и другое предположение. Смотрите, когда в 22-м году, или там, в конце 21-го года, Путин окончательно принимал решение напасть на Украину, он самым главным своим советом, человек, который его убеждал в этом, который говорит, что это надо, как мы знаем, это является старший Патрушев, то есть генерал Патрушев, который возглавлял президентский совет, а до этого был, как известно, во главе КГБ ФСБ.
А теперь главный по, главный по русским кораблям теперь сегодня.
Абсолютно стоит, да. Но вот не будем забегать вперед. Так вот, этот генерал Патрушев убеждал, что, во-первых, КГБ все организовало, все схвачено, все закончится за считанные дни, там украинцы будут встречать хлебом и солью русские войска. Ну, это не произошло. Второй человек, который тогда командовал, был министром обороны, это Шойгу, который твердо говорил Путину, что армия готова, что да, все будет вообще сделано филигранно, быстро и почти бескровно. Как в Судетах, как в Австрии, как в Чехии, ну самое худшее, как в Польше 1939 года, но все будет, там тоже 5 недель шла война. Все будет сделано быстро. Вот. Ну, Шойгу не сделал ничего быстро и вообще плохо все сделал. Мы видим, что ближайшие к Шойгу генералы, ну, например, тот же генерал Суровикин оказался просто совсем в печальном состоянии. Разжал, как бы отовсюду уволен, выгнан. Вроде бы он сейчас находится в Алжире, но, опять же, я даже не знаю, где он сейчас находится. Вот понятно, что это не Суров главнокомандующий. Что сейчас Тимур Иванов посажен и находится под следствием. Еще несколько генералов из руководства Министерства обороны, в том числе ответственные за кадры Министерства обороны, арестованы. Понимаете, в общем, в Министерстве обороны, ну, я бы сказал, полно, да, до этого снят командующий военно-морским флотом России.
То есть можно назвать это чистками, знакомым, да, знакомым из истории словом, да?
Да, то есть пока, то есть, смотрите, президентский совет и лично товарищ Патрушев насоветовали неправильно. Министерство обороны оказалось абсолютно не готовым к эффективной войне. Потому что то, что сейчас происходит, и какие-то тактические успехи русской армии там под Харьковом, это совершенно не то, что обещал Шойгу. Шойгу обещал, не знаю, блицкриг в течение недели, потом в течение месяцев, потом в течение 23-го года. Ничего не получилось, ничего. Суровикин, который вроде построил хорошие линии обороны, и, в общем, за это его Путин должен был благодарить, видимо, был настолько близок к заговору, который устроил Пригожин, что вот с ним вот поступили вот таким образом. Вот, то есть, а в армии полный беспорядок с точки зрения Путина. Поэтому мне кажется, что происходит следующее. Что Путин понимает, опять же, возвращаясь к первому вопросу о все больше зависимости от Китая, Путин все-таки, я думаю, я исхожу из того, что он государственно мыслящий человек, а не просто там сумасшедший маньяк. Понимаете, он видит, что его, как, ну никто же не будет говорить, что я ошибся, все будут говорить, что меня ввели в заблуждение, меня обманули. Вот эти люди его обманули и ввели в заблуждение, по его мнению. Соответственно, война в Украине грозит России очень большими и все более возрастающими последствиями. Поэтому мне кажется, что вот этих людей он просто наказал. Не просто он похлопал по плечу Патрушева, сказал: слушай, старина, мы с тобой там 30 лет или 40 лет вместе, давай больному самолюбию Шойгу уступим президентское кресло председателя президентского совета, он, знаешь, там за каждую свою генеральскую звезду слезы проливает. Он действительно очень такой самолюбивый человек. Вот. А ты, я всегда тебя люблю, ну вот посиди на кораблестроении. Понимаете, так же, как все время Сергею Иванову, помните, он поручил защищать амурских леопардов и
тигров. Да.
Вот. Это вообще, на самом деле, это в той системе, которой мы с вами, Ксения Андреевна, к счастью, не принадлежим, это явное издевательство. Понимаете? Причем такое публичное издевательство. При том, что это не лишает человека доступа к первому лицу и какой-то формальной дружбы, но лишает всяческой власти и возможности на что-то влиять.
Андрей Борисович, вы знаете, простите, что я вас перебиваю, да, но мне кажется, что все равно в этом вот объявлении, что Николай Платонович Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения, в этом есть какой-то троллинг, элемент троллинга. Может быть, у меня даже возникла такая мысль, что Платоныч его спросил: Владимир Владимирович, а что я буду делать-то? Он говорит: ну придумай сам что-нибудь для журналистов.
Я бы не придумал кораблестроение. Это троллинг Путина. Это вроде амурского леопарда. Понимаете, это тем более, что амурских леопардов действительно защищать надо. Понимаете, не то, что это бессмысленное дело. И флот надо, видимо, какой-то строить России. Но тем не менее, ну как бы там ни было, и назначен Белоусов человек очень характерный. Ну, во-первых, человек, который, как известно, не берет никогда взяток. На фоне он...
Это не легенда, это не некий... Нет, как бы, вот,
образ, это, да? Это мне многие близко его знавшие люди, даже его начальники бывшие.
То есть это факт, можно считать.
Человек, это который берет только то, что положено по, ну, по должности.
Вот. По чину, да-да-да.
Он, да, не коррумпирован, в принципе. На фоне этой тотальной коррупции в Министерстве обороны это очень важный факт. Во-вторых, он в своей сфере, именно в своей сфере, он действительно хороший специалист. В сфере вот этой управляемой экономики. Он вообще противник рынка и сторонник управляемой экономики.
Плановый, и, скажем так.
Да, вертикальный. Плановые вертикали. И его отец этим занимался, и он сам, он, в общем, такой, я бы сказал, академический экономист когда-то был. Угу. И я думаю, что я не исключаю этого. То есть это не какое-то, значит, уверенность, опять же, я не Соловей, но я не исключаю, что перед Россией встанет ведь другая проблема, не проблема перевода всей экономики на военные рельсы. Она, в общем-то, уже переведена за 2 года и штампует эти ракеты и танки в большом количестве. А наоборот, что еще более трудно, это конвенсировать экономику и перевести ее снова не на военные рельсы, но при этом на плановые рельсы такого как раз китайского типа, вот, на управляемую экономику в коммунистическом Китае. И мне кажется, что для этого, именно для этого, а не для чисто военное администрирование, белоусов для Путина, поскольку у них одинаковое мышление, он идеальный человек. Понимаете? И вот я не исключаю, что в этом тоже причина его назначения. Неожиданного для всех, я подчеркну. Но это, опять же, мои такие мысли. То есть мне кажется, что Путин на самом деле понимает, что война его ведет все глубже и глубже в трясину, а совсем не к победе. И думает, как из этого получше выбраться. Понимаете, там тот же Лавров, который тоже в этой делегации, он, в общем, не был сторонником войны. Он, по возможности, пытался еще в 2014 году говорить, что аннексия Крыма невозможна. И тогда Путин его оборвал на том самом президентском совете, сказав, что мое дело считать, что возможно, а что невозможно, а ваше дело минимизировать риски. Вот. Но поэтому он, в общем, к нему претензий не имеет. Он, ну, как мог, честно ему высказывал все. А вот эти ребята, типа Патрушева, Старшего и Шойгу, они, да, действительно ратовали за вот короткую победоносную войну. Ну, вот за это, я думаю, что они начинают. И тем более в Министерстве обороны, как оказалось, полный хаос. Там, понимаете, и взятки невероятные, и плохое управление, да еще и генералы, которые замышляют и осуществляют, что и хуже того, заговоры.
Друзья, мы почти полчаса уже в эфире, поэтому я должна сделать привычное для ведущего собственного канала заявление и напоминание нашим зрителям, чтобы вы ставили лайки для того, чтобы как можно больше людей нас увидело, чтобы вы писали комментарии, чтобы вы писали свои вопросы, реплики, чтобы вы подписывались. Всем большое спасибо за то, что нас смотрите. Андрей Борисович, вы назвали Путина государственно мыслящим человеком. Что вам позволяет давать такую оценку человеку, который, ну не знаю, давно уже, по-моему, перешел границы разумно мыслящего человека? Вы сказали, что вот он не сумасшедший, не маньяк. Давайте тогда поясните, что вам позволяет надеяться на то, что этот человек находится в адекватном состоянии, да еще и государственно мыслящий.
Ксения Андреевна, вы понимаете, для... я ведь тоже технологический политик. И в этом смысле хуже всего считать твоего оппонента идиотом, сумасшедшим. Безумцем. Или безумцем. Тогда, собственно, а что с ним делать? Такого только надо или уничтожить, или сумасшедший дом. Но ни то, ни другое мы сделать не можем. Чтобы противостоять нынешнему российскому режиму, эффективно противостоять, надо ему не отказывать в некоторой логике действий. Иначе мы не сможем вообще с ним не иметь ничего общего, и, соответственно, ну, война будет продолжаться, да, бесконечно и так далее. Поэтому это вообще прием любого разумного политика считать своего даже самого нехорошего контрагента мыслящим человеком. Понимаете, во время Второй мировой войны для журналистов Гитлер выступал как бесноватый фюрер. Таким он, конечно, когда-то и бывал. Он действительно попадал в эти состояния. Но для стратегов антигитлеровской коалиции он был человеком, мыслящим в определенной системе координат.
То есть своя логика у него была.
И, понимая эту логику, действовали и пытались там каким-то образом минимизировать потери и так далее, и так далее. То же самое и здесь. Поэтому я исхожу не из того, что он просто вот маньяк, которому вообще на все наплевать, и хочется только поубивать как можно больше людей. Есть думать так хорошо, там, скажем, какие-то люди могут так думать, но это абсолютно бесплодный путь, который нас ни к чему не приведет, понимаете. Понятно, такой, ну вот так вот. Война идет, он управляет, Путин, огромной страной, практически от каждого его слова зависит очень-очень много, и мы должны, и так, скажем, те же западные союзники Украины, должны свои действия соизмерять с этим. То есть, какие, например, санкции наиболее болезненные. Если человек сошел с ума, ему уже ничего не болезненно. Он боли не чувствует. А они должны учитывать, а что болезненно, что разрушительно, что его заставит остановиться, что его заставит пойти на переговоры или уйти из Украины. Вот, понимаете, это именно то, что должен делать политик. Этому нас учили, начиная с МГИМО, и я это очень хорошо себе усвоил. Поэтому у меня такое отношение к Путину. Я считаю, что в общем человек, который 25 лет управляет Россией, он имеет определенное, да, у него свое видение, совершенно противоположное моему. Он мыслит по-советски, он не может управлять вне системы властной вертикали, он себя постоянно сопоставляет то со Сталиным, то с Гитлером, это так. Но тем не менее у него в этой системе он мыслит. Он логичен, поэтому вот так мы должны исходить из этого.
Сейчас скажу все, что я думаю, что, по поводу того, что вы сказали, но перед этим попрошу вас чуть-чуть правее подвинуться немножко, а то вы выпадаете из кадра. Можно попросить вас, Андрей Борисович? Правее. Да, вот так, отлично, супер, прекрасно. Теперь скажите мне, я не могу, я просто не ожидала, это необычный поворот нашей беседы, мы не планировали про это говорить. Логика, скажет вам любой психиатр, логика есть, и своя логика есть у сумасшедшего. Но это не значит, что мы должны учитывать его логику и сообразно с его логикой с ним общаться. Давайте так, все-таки Владимир Путин на сегодняшний день, вы же не будете отрицать, что это военный преступник?
Конечно. Он военный преступник, безусловно.
Должны ли мы прислушиваться и искать логику в его
действиях? Должны мы. А представьте себе, что сумасшедший маньяк захватил каких-то заложников. Мы должны что делать? Мы
должны вязать его.
Заложников. Он убьет, значит, мы должны с ним вести переговоры. Исходя из того, что рекомендует нам психиатр, ну, скажем, на его фобии, на его филии, мы должны вести с ним переговоры, чтобы спасти этих людей, которые у него в заложниках. А иначе мы его, чтобы его завязать, как было, помните, в Норд-Осте. Вот Путин тоже отдал приказ там уничтожить этих людей. Ну, уничтожили вместе с ними огромное количество заложников. Понимаете, это не путь, это не метод. Поэтому, понимаете, как бы ни относились к Путину, а как иначе? Именно поэтому каналы переговоров западные союзники Украины оставляют открытыми. Понимаете? Не потому, что они безумно любят или боятся Путина, а потому, что они понимают, что без этого будет хуже. Других выходов нет.
Это, получается, стратегия умиротворения агрессора? Так это называется в науке? Нет.
Это не стратегия умиротворения агрессора. Умиротворять агрессора нельзя. Я категорический противник, например, согласиться на какие-либо территориальные уступки в пользу России в Украине. Это стратегия противостояния агрессору, учитывающая его слабые и сильные стороны, понимаете? Не низводящие его просто до нуля. Потому что тогда, ну тогда что? Я даже не знаю, что. Тогда что, развязать термоядерную войну против России? Ну что тогда делать? Понимаете, уничтожить всю Россию, спалить, она спалит Запад, и на этом все кончится. Вот чтобы минимизировать риски катастрофы, война ведется сейчас для Запада. Отпускается оружие, там не посылается, не закрывается небо Украины западной авиацией и ракетами. Именно чтобы не спровоцировать Россию на неадекватные действия. Правильно это или неправильно, это другой вопрос. Но, в общем, Запад считает, что это правильно, что количество людей, которые пострадают в случае вот этого неуправляемого разрастания конфликта, будет в 1000 раз больше, чем сейчас. И это не нужно делать. Угу. Это вот беда. Ну что ты поделаешь?
Вот понятно, что есть такая петля, которую никто не отменял. Я не помню, как она называется. Что чем страшнее внешняя агрессия, тем жестче и страшнее внутренняя репрессия внутри страны. Одно с другим связано. Поэтому давайте немножечко мы об этом поговорим. У нас на обложке вы видели наверняка, вы уже упомянули в одном ряду Путина с Гитлером и со Сталином, тем более, что он сам себя так или иначе в этот ряд ставит. Можно ли сказать, что на сегодняшний день, не имея строчки в Конституции о государственной, наличии государственной идеологии, эта идеология де-факто существует так или иначе? Вот вы, я прочитала ваш очень подробный текст, анализ вот этой самой, как у них называется, основы исторического просвещения, которую он подписал. То есть даже из того, что вы, как вы это комментировали, я поняла, что по сути это, может быть, и есть основа нынешней путинской идеологии, что это не просто рассказ про историю, это что-то куда более значительное. Так ли это?
Конечно, конечно. Это действительно намного более значительно, потому что это не просто, скажем, неправильное воззрение на историю. Дело в том, что для очень вот на что рассчитывают всегда вот такие тираны, которые хотят удержаться у власти, ну, в сравнительно образованном обществе. Ну, кажется, как тот же Гитлер, да, немецкое общество было образованным. Он исходит из того, что большинство людей сами испытывают некоторые комплексы неполноценности. Им хотелось бы быть богатыми, известными, славными, но они таковыми не являются. Необычные труженики, часто небогатые, даже бедные. Никто о них не знает, никто их особо не уважает. И только в пивной можно спросить: ты меня уважаешь? Получить ответ: а ты меня уважаешь? Ну и так далее. Вот. И для того, чтобы этих людей сделать своими послушными и даже, я бы сказал, энтузиастичными рабами, диктатор говорит о величии страны. Вроде бы величие страны само по себе, ну, великая Россия, великая Германия. А тебе-то что с того? Ты как имеешь там немного денег и туалет во дворе, так и будешь продолжать иметь. А нет. Да, я имею мало денег и туалет во дворе, но я русский, какой восторг, я представитель великого народа. Вот мы сегодня завоюем Украину, а завтра Польшу, пошло-поехало, и люди питаются этими обманками, этой совершенно не фальшивой, не пищей, это как зацем. Да, но при этом они становятся всецело рабами власти. Вот это и есть идеология. Понимаете? А естественно, если будет честная история, которая будет говорить, что да, русские там делали много хорошего, но много плохого, войны выигрывали и проигрывали, и во многих отношениях они были намного существеннее, отставали, чем другие страны Европы, там, скажем, от наиболее передовых, и образование было плохое. Ну, в общем, обычный, правильный анализ, который заставляет задуматься и человека, и народ, что всегда есть возможности для совершенствования и нравственного, и культурного, и экономического, вот это не работает. Тогда, собственно, человек не чувствует себя сопричастным чему-то великому. Он просто человек, и все. Поэтому постоянно воспитывается эта идея величия за счет дутых, лживых, национальных вот этих исторических форм. Это Путин понял очень хорошо. Это понял когда-то Сталин, когда перешел от ленинского этого интернационализма, тоже агрессивного, но, скажем, плохо возбуждавшего народ, потому что никто не хотел там пойти умирать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. Вот. А вот это очень возбуждает. Поэтому Сталин переходит после 17-го съезда к русскому великодержавному шовинизму. На этом основана вся политика Гитлера и Муссолини. И та же по тому же пути пошел и Путин. Вот все, понимаете, в России 90-х все миллионерами не стали. И, понятно, у Путина тоже не станут. Но зато обладателями, в кавычках, великой России являются все ее граждане. Поэтому надуваться и надуваться от того, что Россия великая и самая сильная, это значит отправить этих бедных людей, в свои рабы. Они подчинятся тебе добровольно. Вот на это и направлена эта концепция, историческая концепция, которую подписал Путин в указ 8 мая, чтобы ни в коем случае никакой историк не говорили критически о русской истории, а только восхваляли ее победы и достижения.
Но это же было, мы же уже это прошли, и Путин это прошел, мы все через это проходили. И казалось бы, что это вот те самые грабли, которые все мы отставили, потому что это величие на граблях, оно не стоит ничего, вообще ничего. То есть ничего, это вообще, даже не фейки, это какое-то облачное сознание, облачное, оно ничего не дает, никакой перспективы, никаких надежд на будущее. Почему опять?
Вы меня убеждаете, я же совершенно согласен с вами. Но, увы, люди, не только в нашей России, но я говорю, что высокообразованная Германия, которая была к 1933 году одной из самых образованных стран мира, они поддаются на это.
Но потом-то они вылечились, прошло время, исцелились.
Да, но для того, чтобы им исцелиться, им надо было понести величайшее поражение, и, понимаете, не осталось клочка земли неоккупированной в Германии. Все было занято или советскими, или английскими, американскими, французскими войсками. Страна была разрушена, нацистские преступники сидели в тюрьмах, потом они были повешены или покончили самоубийством. Такой ценой. Вот мы сейчас стремительно идем по этому пути. Но все-таки как русский человек я не хотел бы, чтобы в России такое произошло. Вот, может быть, как-то помягче можно все-таки
исцелить. А какой ценой тогда, скажите, как тогда это должно произойти? Мы же с вами этой темы касались много раз, и мне кажется, что она очень важна, и надо обязательно про это говорить. Потому что, да, мы говорим сегодня про опыт немецкий, простите, да, который неприменим абсолютно к сегодняшней ситуации, поскольку никто не оккупирует всю Российскую Федерацию. Это даже себе представить невозможно. Да. Кто будет этим заниматься?
Да. Если Путин будет так управлять дальше, то до этого может дойти. Mm-hmm. Вот. Но, к сожалению, и до этого может дойти. Это тоже не абсолютно исключено. Но это результат ядерной войны. А ядерная война, это понятно, что это такое. Поэтому не дай бог, как говорится, ни для России, ни для всего мира это война. Вот. Все может быть. Не случайно, а совершенно серьезно. Тот же Китай говорит, нельзя допускать ядерной войны. Это не просто мультипликация. Это реальная вещь, которую китайцы боятся. Все боятся. А Путин не очень боится. Вот. Как Сталин не очень боялся. Понимаете, 1953 году, умер вовремя. Я думаю, что вот то, с чего мы начали, это и в какой-то степени ответ на наш вопрос. Понимаете, вопрос в долготерпении российской элиты. Mm-hmm. Насколько она готова следовать вот этому политическому авантюризму Путина? В свое время Путин вместе со своими близкими друзьями, как мы с вами сегодня уже говорили, он принял абсолютно ошибочное решение напасть на соседнюю страну, на Украину. Если бы он вдруг победил бы в этой войне, если то, что ему обещали друзья, свершилось бы, мы бы, конечно, с вами жили бы совершенно в ином мире и в намного более плохом мире, чем мы живем сейчас. Вот. Но он не победил. Он, на самом деле, он проиграл, по большому счету, но, естественно, такая страна, как Россия, не может проиграть тотально и в раз Украине. Но он не достиг своих целей, и это и есть поражение. И вот элита, окружающая Путина, те люди, которые не были сторонниками, а мы знаем, что же, например, премьер-министр Мишустин старался всячески просто сбежать с этого заседания, чтобы не говорить, что он за эту войну. Вот. И Путин его просто силой заставил пролепетать несколько слов. Это было очень даже комично, я думаю, для всех, кроме самого Мишустина. Вот. Понимаете, вот эти люди, которые что-то понимают серьезно, которые с самого начала считали, что это война-авантюра, но кто-то подчинился из раболепия, кто-то подчинился из как бы ложного уважения к мудрости правителя, но как бы там ни было, эти люди убедили, что правитель был неправ. Правитель был неправ, и люди, которые стояли вокруг него и толкали его на эту войну, кто в мундире, как ныне одевшийся в штатский костюм Шойгу, кто, значит, с самого начала в штатском, а генеральский мундир держал в шкафу, как Патрушев. Вот эти люди неправы. Вот теперь встает вопрос, долго ли России катиться под откос из-за этой неправи, из-за этих ошибок. Путин пытается пока еще поражение превратить в победу. То есть убедить всех, что он был прав, что победа будет за нами, враг будет разбит и так далее. Но мы видим, что результат не только мы видим, то, что мы с вами видим, это не так важно. Но эти люди видят вокруг, что с каждым месяцем реальность настоящей победы, она все более иллюзорна. А затягивание России в той же тенеты Китая и в экономическую разруху все более и более реально. Понимаете? И вот тут вопрос, когда терпение элиты закончится. Оно всегда кончается, понимаете? Не бывает так, что оно бесконечно. Оно всегда кончается. И никакие репрессии, тем более, что ну, сейчас они пока что совершенно несравнимы с элитным уничтожением Сталина там, 1937 года. Вот, когда эти репрессии, когда количество как бы недовольства перейдет в качество мятежа. Ну, перед нами уже был один военный мятеж. Мятеж еще ему и года нету. Да? Мятеж Пригожина, он был в июне, я напомню, прошлого года, 11 месяцев назад. Вот. И что будет дальше? Мне кажется, что дальше может быть во всякое. И я думаю, что, вот, опять же, можно сказать, считать Путина полным кретином, но мне кажется, что Путин прекрасно понимает опасность такого нового мятежа. Он прекрасно это понимает. И особенно после мятежа Пригожина, который, наверное, его шокировал совершенно, и так, судя по всему, теперь он такого ножа в спину ждет и пытается его предотвратить. Он тоже, не надо его считать полным все-таки идиотом.
И то есть, отсюда... простите, да, может быть, даже эти перестановки, про которые мы сегодня говорили, может быть, тоже с этим связаны, с какими-то подозрениями? Да?
Конечно, конечно. И с прямыми подозрениями конкретных людей, но и с попыткой разрулить ситуацию, чтобы таких людей не появилось, грубо говоря. Чтобы люди, чтобы элита, ему на народ-то наплевать, но чтобы элита была им довольна. Чтобы они... И не считали его ну, чем-то таким, что мешает, средостением их счастья. Чтобы они были, считали, что Путин помогает им быть счастливыми и жить полноценной жизнью. Вот, собственно, это его желание. Понимаете? И он много раз проговаривался на этот счет. Вы будете также ездить на Мерседесах, помните, он говорит, ходить в рестораны. Вот это, собственно говоря, а жизнь становится намного более сложной. Пока еще не до конца, но все сложнее и сложнее. И люди это понимают.
Вот смотрите, что такое поражение Германии во Второй мировой войне, мы это знаем. Да? Это капитуляция, да, самое главное, и последующая расплата за преступление. Что такое поражение, крах путинского режима? Как, на ваш взгляд, он может выглядеть в реальности на сегодняшний день? Что мы можем квалифицировать как поражение?
Я думаю, что поражение путинского режима может не быть вот такой тотальной капитуляцией, как Германия. Хотя Германия ведь капитуляция имела два раза в 20 веке. При первой капитуляции, я имею в виду капитуляции 18 года, в Компьенском лесу, тогда ведь ни одного союзного солдата не было на территории Германии. Война шла на территории Франции, Бельгии, но не на территории Германии и России. Вот, поэтому к моменту капитуляции, там, вначале русские войска еще были в Восточной Пруссии, но их оттуда быстро выбили. Вот. И тем не менее, была тотальная капитуляция. Я думаю, что вот перед нами возможность скорее ситуации Первой мировой войны, чем Второй мировой войны. То есть, когда война станет для России, для Путина невозможной. Это может произойти при Путине, если он окажется умнее, чем я думаю, и сам начнет эти действия. Или это произойдет после смещения Путина, как произошло после смещения Кайзера в Германии во время Первой мировой войны. Вот, прославить революция, да, ноябрьская революция в Германии. Вот, то есть что-то может произойти или то, и то. Но, безусловно, мы должны быть готовы к таким событиям. Ведь самая важная задача, самая главная сейчас задача – это продумать, я имею в виду для политиков, продумать, как вот в этом состоянии кризиса надо себя вести, надо, какие принципы надо следовать, какие требования, скажем, к власти, которая свергла Путина или Путин исчез, скажем это так, какие требования к ней выдвигать, вот что, чего ждать. Вот это самое сейчас важное, потому что, да, война может продолжаться еще долго, да, Путин может еще быть несменяемым, но в какой-то момент все равно это произойдет. В истории всегда такие режимы заканчиваются. И Россия может пойти двумя путями. Один путь – это путь, ну, грубо говоря, Германии, даже после Первой мировой войны, то есть веймарское правительство, либеральное государство и так далее. Другой путь – это путь, ну, предположим, Северной Кореи. Угу. Путь преемственной, или там Ирана, путь преемственной тирании.
Это вообще, да, два полюса просто сам противоположных. Ну, то есть такая развилка перед нами будет стоять, перед страной, да?
Она, по крайней мере, принципиально возможна. Она принципиально возможна. И от того, по какому пути пойдет Россия, это во многом зависит от нас. От нас, скажем, людей из оппозиции этого режима. Потому что, скорее всего, в начале будет попытка преемников Путина хотя бы создать иллюзию некоторой либерализации. Ну, чтобы восстановить отношения с Западом, освободить там и разморозить активы и так далее. Вот. Возможно, даже они уйдут с Украины. Потому что, по большому счету, эти новые области никому не нужны. Вот, это, понимаете, это болезненный пунктик Путина. Ну, Россия велика, и это не то, что там люди задыхаются без земли. Эти земля вон, по всей России брошенная лежит в изобилии. Вот, поэтому этим даже могут пожертвовать. А что дальше? И вот здесь очень важно дальше совершить правильные шаги, которые бы не позволили бы нынешней элите, ну, в основном, конечно, это КГБшная элита, которая даже освободится от Путина, но она попробует закрепиться у власти так или иначе, как всегда, притворившись, что они уже другие, как это бывало много раз. Вот. А надо сделать так, чтобы они не закрепились. Вот это очень непростая политическая задача, и я вижу задачу оппозиции сформулировать эту, как я бы так сказал, концепцию перехода. И по возможности, чтобы эта концепция логичная внутри себя была известна и обществу, и народу, и, естественно, после путинской, и путинской элите, которая потом в какой-то момент станет после путинской элиты. Вот, чтобы они тоже понимали, что мы понимаем. И вот тогда шанс больше. Тогда шанс больше. Потому что сколь бы мы не были бы ничтожны здесь, там, в странах Запада, как игроки политического процесса в России, тем не менее в будущее России, при желании наладить диалог с миром, с Западом, голос оппозиции будет значим. И он должен быть услышан. Но он должен быть разумный, понимаете, голос, не голос там просто там «Путин кровавый маньяк, а ту его, там всех под нож, там всех новый Нюрнберг». Все это красивые слова, но политика делается иначе. И как-то не грустно, понимаете, вот нам всем хочется так, а придется иначе. И здесь мы должны продумать серию шагов, которые бы не позволили авторитарному режиму, тоталитарному, даже если угодно, после Путина закрепиться в России. Это очень важное дело.
На ваш взгляд, возможна ли гражданская война?
Ну, для того, понимаете, для того, чтобы была гражданская война, должны быть две достаточно больших силы с принципиальными позициями умереть, но сохранить, скажем, свои идеалы.
Не будут защищать путинский режим граждане?
Да, я думаю, что граждане точно не будут. Граждане устали. Вот голосование за Надеждина, очереди на кладбище к могиле Навального. Пусть там в них участвовали, естественно, десятки миллионов, и даже не миллионы, но важно то, что миллионы всегда достаточно пассивны, почти всегда. Угу. Важно то, что их было очень много. То есть общество устало, обществу не нужна эта война. Ради того, чтобы остались там за КГБ, умирать никто не будет. Я даже смею сказать такую вещь, что даже сами КГБшники за КГБ умирать не будут.
Кстати, как и за Советский Союз никто не вышел умирать. Абсолютно. Давайте вспомним.
Никто.
Да.
Никто, ни один человек. Это характерно. Но вышли в 93-м году, правда. Не будем опять отрицать, что в 93-м году в Белом доме собрались там ребята отчаянные и штурмовали Востанкина, и немало людей погибло, и шли на смерть. То есть такое, в принципе, тоже возможно. Но я не думаю, что масштабная гражданская война, возможно, какие-то отдельные столкновения, произойдет в России. Сейчас люди жаждут мира, а люди из элиты жаждут восстановления своего надежного благополучия. Понимаете, у многих инвестиций на Западе, эти инвестиции заморожены, им это тоже не нравится, и хочется разморозить, передать детям и так далее, и так далее. То есть сейчас, понимаете, война это никому не нужна, никому не нужна. И Путину, видимо, она все меньше нужна, но он с ней связал свою судьбу и жизнь. И вот здесь он в отчаянном положении, я бы так сказал. Гениальный политик, я бы сказал, Путин неплохим политиком, да, но ошибшимся. Но гениальный политик совершил бы разворот. Путин не гениальный политик. Разворот он совершить, по всей видимости, не сможет. Понимаете, таких людей, как Александр Македонский, мало. Вот.
Если царь не может совершить разворот, то кто-то может совершить переворот.
Вот. Абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Это совершенно правильное, совершенно верный каламбур. И вот, собственно говоря, нет никаких оснований предполагать, что это не свершится в обозримом будущем, понимаете? Потому что дела лучше не становятся. Если бы опять, вот сейчас бы, предположим, новое наступление на Харьков привело бы к падению Харькова, через две недели к падению Киева, тогда бы вообще все бы изменилось. Но этого не произойдет.
Не будет.
Очевидно, что это не произойдет. И украинцы это не дадут сделать, и не дадут это сделать западные союзники Украины. И Путин знает, что это не произойдет. Поэтому он все больше и больше устает от этого опасной деятельности, я бы так сказал, методом тыка. А вдруг получится? Не получается.
Самое лучшее, что может сейчас сделать Андрей Борисович, это попросить политического убежища в Китае. Остаться там.
А вот это дело непростое. Да? Да, это дело непростое. Вы надеялись, что все правительство поехало в Китай? Нет, я думаю, что до этого еще не дошло. Да и Китай совершенно незачем предоставлять им политическую убежище. Им-то они как раз нужны на своих постах в Москве. И нужно, чтобы они продолжали эту войну. Понимаете, вот мы все смеемся позицией Медведева, идиотским его высказыванием перед бывшим президента Дмитрия Медведева, и смеемся идиотским и примитивным высказыванием Лукашенко. Но для Китая вся Россия вот такой смешной Медведев и Лукашенко. Понимаете, он ведет себя неразумно, китайцы бы так себя не вели. По отношению к маленькому относительно Китая, Тайваню, они исключительно осторожны при всей своей громогласной фразеологии. Они знают, на что они идут, и не хотят на это идти без большой надежности. А Путин попер вот так вот наобум. Поэтому им как раз важно, чтобы они вернулись и продолжали свое дело. А вот Путину и его окружению важно это дело свернуть как можно быстрее. И уж от того, насколько они умело это сделают, зависит и судьба самого Путина, и судьба его правительства, ну, в какой-то степени судьба всей России.
Андрей Борисович, отпущу вас, но последнее, не могу не задать вам вопрос, в школе мы говорили о будущем, о будущих задачах для оппозиции. А сегодняшние, как сегодня вы видите смысл существования политической миграции? Что сегодня входит в приоритет главных идей, главных действий, главных задач? И второй сразу под вопрос, как сохранить остатки или останки гражданского общества в России? Как вы это видите сегодня?
Ну, значит, что касается оппозиции, я уже об этом, то опять же, у нас с вами такая цельная очень передача, где одни вопросы перетекают в другие. Это ваше, конечно, мастерство, Ксения Андреевна. И также вот и здесь. Понимаете, я думаю, что сейчас главная задача оппозиции – это не создать какое-то теневое правительство. Это, конечно, полный пшик. И это, этого правительства равна нулю. А это именно как сообщество, пусть не имеющих легитимности на политические действия людей, но тем не менее людей, ну, имевших какой-то вес в России, имеющих какой-то вес в мире, сформулировать то, как выйти из нынешнего кризиса. Наш кризис ведь намного глубже, чем просто война. Наш кризис заключается в том, что Путин вышел за пределы внутри страны, не только он международный преступник. Он выжил из правового поля внутри страны. Эти выборы Европейским парламентом признаны незаконными. Соответственно, с точки зрения, и не только поэтому, они по факту незаконны. Даже если бы их не признал бы Европейский парламент незаконными, они по факту незаконны, их не считают законными. Они сделаны, ну, то есть даже нельзя говорить об искажениях, потому что искажать можно некую правильную реальность. Там не было самой правильной реальности. Поэтому искажать-то нечего. Это просто ну, то же самое, что советский выбор. Советский выбор – это то же самое и тут. Также были и выборы предшествующие 18-го года. Но они еще не были в условиях большой войны, хотя уже были с оккупацией Крыма, там, скажем, и аннексией. Вот. И поэтому вообще все конституционные механизмы сейчас нарушены. Сейчас нельзя, например, ну, если, скажем, завтра Путин исчезает, по Конституции Мишустин становится исполняющим обязанности президента и в течение 3 месяца должен провести новые выборы президента. Но Мишустин не является исполняющим обязанности президента, поскольку Путин больше не является президентом. Да. Он не президент, а узурпатор. Его правительство не правительство, а хунта. Людей, захвативших власть. Опять же, слово хунта употребляю без всякого журналистского акцентировки. Это просто группа людей, которые захватили власть и помимо всяких законных методов ее удерживают и управляют страной. Вот. Поэтому их действия не имеют правовых последствий сами по себе. Значит, соответственно, ожидать на вот прописанный в Конституции переход мы не можем. Тем более, если в течение 3 месяца, если в течение 3 месяца состоятся президентские выборы даже в условиях либерализации после, скажем, исчезновения Путина, все равно никто не успеет сорганизоваться, кроме КГБ. Это понятно. Понятно, изгнанные из страны, политические партии разрушены, многие арестованы. Ну, вот я просто по себе сужу, понять, только собраться и вернуться, это уже ведь не один день. А заняться политической деятельностью, это все требует времени. Поэтому совершенно должна быть другая модель. И вот, собственно говоря, эту другую модель должна была бы, по идее, принять объединенная оппозиция, по крайней мере, большая часть, наиболее авторитетная в мире, и объявить Urbi et Orbi, городу и миру, то есть человек, всему мировому сообществу и России, объявить, что вот в нынешних условиях разрушенности политического механизма в России и общества как такового, только так может, на наш взгляд, выстроиться восстановление настоящей, признанной миром русской демократии. Только так. Вот это, я думаю, главнейшая сейчас задача. Это задача задач. Не какие-то частные заявления, осуждения. Это все важно делать, но это не меняет главного. Вот это общее, если угодно, национальная позиция русской либеральной оппозиции, это и есть то, что нужно. Потом дальше на выборах люди разойдутся по своим партиям, кто-то с кем-то сблокируется, кто-то нет, это будет же другой разговор. Но вот перейти от тоталитарного режима с разрушенным обществом к демократии с обществом политическим, это сложный вопрос, но решаемый. Я это, как человек, за всю жизнь посвятивший политическому процессу, могу сказать твердо. Это решаемая задача, но требующая большой политической воли, ответственности, в некотором смысле даже смирения, потому что каждый считает себя самым главным среди лидеров нашей оппозиции. Вот это требует очень большого такого внутреннего ресурса, чтобы этого достичь. А если этого не достичь, то, значит, будет новый КГБшный режим, ну, несколько, на первых порах несколько закамуфлированный, а потом уже он опять покажет и свои зубы, и свои когти в полной мере.
Ну что ж, большое спасибо, Андрей Борисович. Ну, основные планы мы с вами выполнили, но каких-то тем не коснулись. Но, в конце концов, не последний раз встречаемся. Я думаю, что наши зрители заметили, что я регулярно приглашаю Андрея Борисовича к нам в эфир, потому что мне очень важно и дорого его мнение. Спасибо вам большое, дорогой Андрей Борисович. Отпускаю вас. И еще раз отвечаю на вопрос наших зрителей, которые говорят, что вышиванка. У меня вышиванка, да, потому что сегодня Украина отмечает, празднует День вышиванки. Это такой вот день национального самосознания, скажу я так, для Украины. Поэтому я вот в качестве, в знак солидарности, настоящую вышиванку сегодня надела на этот сегодняшний эфир. Андрей Борисович, спасибо.
Я хотел еще сказать, что приятно настоящую женскую элегантность называть неким политическим долгом.
Конечно. Это, да, сам... да. Акции. Спасибо вам большое. Спасибо. Желаю, чтобы все, что мы с вами сказали, хорошее, чтобы все оно исполнилось, а что все, о чем мы говорим, о плохом, чтобы все оно исчезло и испарилось. Ну, в том числе и нашими молитвами, и нашими действиями, и нашей работой, что очень важно.
Дай-ка Бог. Всех благодарю и вас, Ксения Андреевна, и наших слушателей за терпение. Ну и будем надеяться, что будем продолжать.
Спасибо. Напомню, что мы с вами, дорогие друзья, остаемся в записи. Вы можете комментировать все, что мы наговорили, не соглашаться, спорить. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться, не забывайте рекомендовать нас вашим товарищам, друзьям. Ну, а я прощаюсь с вами до субботы. В субботу, как обычно, мы подводим итоги недели с моей коллегой и партнером по эфиру Фаридой Курбангалеевой. А с вами прощаемся. Еще раз огромное спасибо нашему гостю Андрею Борисовичу Зубову. Счастливо.